Глава третья. Темный бор. Давно уже кроту хотелось познакомиться с мистером Барсуком. Этот Бука почти нигде не показывался, но все говорили о нем с уважением. Не раз уже крот просил мистера Крыси свести его с Барсуком, но тот всегда увиливал. «Ладно, ладно», — говорил он. «Как только мистер Барсук объявится, а он появится в конце концов, так я тебя непременно с ним сведу. Он тебе понравится. Все его находят отличным парнем, хотя и не всякий его может найти».
«Может быть, пригласим его на ужин? Или просто в гости?» — предложил крот.
«Не придет», — уверенно ответил мистер Крыси. «Мистер Барсук всякие там сборища, званые обеды, приглашения терпеть не может».
«Хорошо, тогда давай сами сходим к нему», — не унимался крот.
«Нет, нет, это ему и вовсе не понравится», — встревоженно ответил мистер Крыси. «Он еще чего доброго обидится. Барсук ведь ужасный нелюдим. Мы с ним давние знакомцы, и то я никогда не заявлялся к нему незваным. К тому же нам туда нельзя. Там самое гуще темного бора».
«И что особенного?» — беспечно откликнулся крот. «Ты, помнится, ничего плохого про темный бор не говорил».
«Да-да, конечно», — поспешно ответил Крыси. «Но сейчас мы туда не пойдем. То есть пойдем, но не сейчас, понял? Во-первых, это далеко. А во-вторых, в это время года мистер Барсук дома не бывает. Да он сам к нам наведается как-нибудь. Только надо набраться терпения».
И кроту пришлось довольствоваться этим туманным объяснением. Но мистер Барсук все не появлялся и не появлялся. Одни летели своей чередой, наполненные развлечениями и удовольствиями. И лето все убывало и убывало. Холода, непогода и раскисшие дороги заперли их дома. Взбухшие воды реки неслись мимо окон с такой бешеной скоростью, что и речи быть не могло о купании или катании на лодочке. Вот тогда крот снова вспомнил о мистере Барсуке, живущем в унылом одиночестве посреди темного бора. Зимой Крыси спал почти без просыпу, поднимался поздно, ложился рано. В коротких промежутках между сном он то сочинял стихи, то возился по хозяйству. Иногда кто-нибудь из соседей заглядывал к ним на огонек. И тогда не было конца интересным историям, воспоминаниям о прошедшем лете, о тех чудесных ушедших днях. Да, как вспомнишь, то были счастливые деньки, разрисованные самыми радужными красками, как на картинке. Эти живые красочные картинки на летней реке сменялись одна за другой. Вот появился алый подбережник, свесивший свои косички к самой воде и глядящийся в нее, как в зеркало. А вот Иван-чай, нежный и задумчивый, словно розовеющее на закате облачко. Следом за ними потянулся бело-розовый цветок живокость. Наконец, в одно прекрасное утро робкий, всегда запаздывающий, является шиповник. И все понимают, что под бравурную музыку летнего многоголосья вступил в свои права июнь. И начался праздник цветов. Тот, словно пастушок, резвящийся с пастушками. Этот похож на рыцаря среди дам в пышных одеяниях. А тот, несомненно, сказочный принц, разбудивший поцелуем спящую красавицу по имени Лето. Но стоило войти в круг нежной таволги в благоуханном янтарном платьице, как праздник разгорелся с новой силой. И какой это был праздник! Сегодня зимой полусонные зверьки, укрывшись в своих норках от дождя и ветра, вспоминали освежающие рассветы за час до восхода солнца, когда молочный туман еще густой приникал к недвижной реке, когда первый прыжок в обжигающую воду так холодил, что приходилось долго бегать по берегу, чтобы согреться, когда первые лучи внезапно вынырнувшего солнца преображали воздух и воду, когда земля становилась разноцветной и серый рассвет сменялся золотистым утром.
Они вспоминали томительную полуденную жару, густо-зеленую тень низких кустиков, усеянную россыпью золотых солнечных пятнышек, ласковые купания после полудня, прогулки по пыльным дорожкам или в поле среди колосьев, а в конце дня долгие прохладные вечера, когда встречаются старые друзья, появляются новые, когда затеваются всякие приключения. Да, было о чем потолковать в эти короткие зимние деньки, собравшись вокруг пылающего очага. А крот еще и выкраивал минуту-другую, чтобы поразмышлять о мистере Барсуке. И вот однажды, когда Кресси, сидя в кресле поближе к жаркому очагу, пытался в полудремоте сложить стишок, крот вдруг решился. Он сам в одиночку отправится в темный бор и познакомится с мистером Барсуком. Был морозный безветренный день. В стылом стальном небе ни звездочки. Крот незаметно выскользнул из теплого дома в холод. Пустынная заснеженная земля, голые деревья. И крот подумал, что никогда ему не приходило в голову, почему эта земля каждый год впадает в глубокий сон и, засыпая, сбрасывает с себя все одежды. Рощицы, поляны, овраги и все прежде таинственные места, скрывавшие летом свои секреты и тайны, словно умоляли не смотреть на них, а подождать, пока они снова не облекутся в свои богатые наряды и опять увлекут его в свою таинственную сень. И утешительная мысль о будущем лете успокоила и подбодрила крота. Он даже был рад, что увидел эту землю непрекрашенной, голой, заледенелой, и все же продолжает любить ее. Он увидел ее в невзгодах, и эти невзгоды она переносила стойко и спокойно. И пусть она не может сегодня радовать его теплом, шелестом трав, вкусным запахом клевера, зато как же красиво переплетение голых ветвей, буков и вязов, густая сеть обнаженных кустарников. Крот, бодрый и радостный, шагал в сторону темного бора, который уже грозно нависал над ним, словно черная скала над притихшим морем. Ничто поначалу не встревожило крота в безмолвии бора. Сухие ветки хрупали под его ногами, упавшие деревья подставляли ему ножку, кривые наросты на стволах строили рожи, напоминавшие иногда чьи-то знакомые рожицы. Все это его забавляло и развлекало. И вело, заманивало вглубь, туда, где сгущалась тьма, а деревья обступали его все плотнее и плотнее, где из каждой норы словно бы скалились жадные пасти. Тишина вдруг стала опасной. Тьма надвигалась неотвратимо, быстро сгущаясь и впереди и позади него, всасывая свет, как сухая земля, в воду. Тут-то и стали являться всякие видения. Вот из-за плеча его смутно вырисовалась чья-то маленькая злая треугольная мордочка. Она глядела на него из темной норы. Но стоило ему резко повернуться, как она исчезла. Он ускорил шаги и приказал себе не выдумывать глупостей. Не то так можно зайти, о, как далеко. Так он миновал одну норку, другую, третью. И вдруг... Так и есть. Нет. Снова есть. Маленькая узкая мордочка с горящими глазами мелькнула в норке и пропала. Он обмер от страха, но все же заставил себя идти дальше. Но теперь уже из каждой темной норки, из каждого дупла, а их было бесконечное множество, высовывались, выглядывали, выныривали мордочки, рожицы, злобные хари, которые кривлялись, гримасничали и не спускали с него ненавидящих глаз. Ах, если бы он имел силы оторвать взгляд от этих отверстий в стволах и в мерзлой земле! Страшные рожицы, крот был уверен в этом, наверняка пропали бы тут же. Он поспешно свернул с тропинки и невольно углубился в нехоженый лес. И тут раздался свист. Он был не очень сильный, но очень страшный. Сначала он возник позади и словно бы подтолкнул крота в спину.
потом такой же тихий и страшный, поплыл далеко впереди и заставил крота податься назад. И вдруг разом послышался со всех сторон, будто какие-то невидимые существа передавали свист из уст в уста, и он носился по лесу, перелетая из одного его края в другой. Они, эти невидимые, были проворны, быстры и готовы к нападению. А крот, крот был один и совершенно беззащитен, и помощи ждать неоткуда. И ночь обступила его, и тут послышался топот. Поначалу он был такой тихий, как шуршание сухих листьев. Постепенно он нарастал и стал ритмичным, и уж теперь ни с чем его спутать было нельзя. Это топ-топ-топ маленьких крепких лап прилетало откуда-то издалека. Но откуда? Спереди, сзади? Крот прислушался. Спереди? Нет, сзади. Ой, кажется, со всех сторон. Свистов становилось много-много. Они окружали его. Крот застыл на месте и весь превратился в слух. И тут из-за деревьев вылетел кролик. Он летел прямо на крота, не умеряя бег и выкатив наполненные ужасом глаза. «Утирай, дурень, беги!» — выпалил кролик и нырнул в ближайшую норку. Топот приближался. Он стал громким и дробным, будто град, разом ударивший по насту из слежавшихся листьев. Казалось, что весь лес сорвался с места и несется неведомо куда. Догоняет, ловит, хватает неведомо кого. Крота охватила паника. Он тоже сорвался с места и тоже понесся неведомо куда. Он сходу врезался во что-то. Он падал на что-то. Он проваливался во что-то. Он уворачивался от чего-то. Наконец он втиснулся в глубокую темную расщелину старого вяза.
О, здесь тихо, спокойно, безопасно. Так ли? Так это или не так? Но крот ужасно переволновался и слишком обессилел, чтобы бежать дальше. Он мог лишь посильнее вжаться в ворох сухих листьев, нанесенных ветром в расщелину ствола. Он лежал, затаившись и затаив дыхание, дрожа и настороженно прислушиваясь к свисту и топоту снаружи. И тогда-то крот наконец понял, ощутил всем своим существом то страшное, с чем встречаются маленькие жители полей, слабые обитатели кустов и зарослей, и то, что настигает их в самые мрачные моменты жизни, то, от чего тщетно пытался оградить его добрый мистер Крысси. Ужас темного бора. А тем временем мистер Крысси дремал, уютно устроившись у теплого очага. Листок с половинкой сочиненного стишка соскользнул с его колен, голова его запрокинулась, рот приоткрылся. Во сне он разгуливал по зеленым берегам реки. Вдруг стрельнул уголек, затрещало горящее полено и вспыхнуло с новой силой пламя в очаге. Мистер Крысси пробудился. Первым делом он поднял листок со стишком и попытался дописать его. Минуту он мучился над строчками, рифма ему не давалась, тогда он решил попросить помощи у крота. Оглянулся, но крота не увидел, прислушался, но дом был погружен в тишину. «Крот!» — позвал он. «Крот!» — еще раз позвал он. «Крот!» — позвал он в третий раз. Никакого ответа. Он поискал в передней. Шапки крота на вешалке не оказалось. Его калоши, которые всегда стояли возле подставки для зонта, тоже исчезли. Озадаченный мистер Крысси вышел из дома и внимательно обследовал раскисшую дорожку, надеясь найти следы мистера Крота.
Естественно, нашел. След от новеньких купленных специально к зиме калош четкими пупырышками подошв отпечатался в подмерзшей грязи. След этот бежал примехонько к темному бору. Мистер Крыси в мрачном раздумье постоял минуту-другую. Потом вернулся в дом, подпоясался, сунул под ремень парочку пистолетов, взял увесистую дубинку, стоявшую тут же в углу, и решительным шагом двинулся в сторону темного бора. До первых деревьев леса Крыси добрался, когда сумерки сгустились окончательно. Он смело углубился в лес, внимательно вглядываясь в темную чащу в поисках своего пропавшего друга. Тут и там высовывались и пялились на него маленькие злобные мордочки. Но бесследно исчезали, как только видели этого бесстрашного зверя, его пистолет и увесистую дубинку. Свист и топот, встретившие его в лесу, замирали вдали и смолкали, словно улепетывали от него. Тишина воцарилась вокруг. Он смело прошел лес вдоль с конца в конец, потом свернул с тропинки и прочесал весь лес поперек. И все время он не переставал выкрикивать: «Крот! Ау, крот! Где ты? Это я, Крыси!» Уже целый час, а то и больше, он рыскал по лесу, когда, наконец, к своей радости услышал слабый писк. Он ухватился за этот голосок, как за ниточку, и устремился в непроглядную тьму. Навстречу ему из-под корня большого старого вяза донесся знакомый голос.
«Мистер Крыси! Крыси милый! Неужто это и вправду ты?»
Крыси протиснулся в щель и обнаружил там затравленного и дрожащего крота.
«Ох, Крыси!» — простонал крот. «Представляешь, как я перепугался!»
«Могу себе представить, — мягко сказал Крыси. — Зачем ты ушел из дому? Я же предупреждал тебя. Мы, речные жители, без надобности сюда стараемся не ходить. А уж если приходится, то держимся по двое по трое. Так-то оно безопаснее. А кроме того, есть тысячи вещей, которые следует знать. Нам они известны. А ты пока про них и слыхом не слыхивал. Это пароли и знаки, и защитные заговоры, и заветные травки в кармане, и тайные волшебные словечки, и разные уловки, увертки, хитрости. Все это просто, когда ты знаешь. Но знать-то их надо. Тем более, если ты мал и слаб или попал в беду. Конечно, будь ты барсук или, скажем, выдра, тогда волноваться не о чем».
«Эх, к примеру, жабе, — вставил крот, — достойный Джабс, думаю, не побоялся бы отправиться в лес один».
«Жабе! — расхохотался мистер Крыси. — Да он в одиночку и носа сюда не кажет. Ни за какие ковришки его сюда не вытянешь. Кто-кто, но только не старина Джабс». Беззаботный смех Крыси немного приободрил крота, а внушительный вид его поблескивающих пистолетов и увесистой дубинки и вовсе успокоил. Крот перестал дрожать и постепенно пришел в себя. «А теперь весело, — сказал Крыси, — давай лапу и домой. Надо успеть до ночи. Не ночевать же здесь, тут холодно и всякие другие неприятности».
«Крыси, дорогой, — виновато промолвил крот, — извини, но я просто умираю от усталости и не в силах сдвинуться с места. Ты должен дать мне отдохнуть еще самую малость, иначе дорогу домой я не осилю».
«Ладно, — согласился добродушный крыси, — прикорми. Все равно уже тень непроглядная, а там, глядишь, луна выйдет».
Крот тут же зарылся в сухие листья, устроился поудобнее и буквально провалился в сон, правда, беспокойный и прерывистый. Крыси тоже как мог закопался в листья, чтобы немного согреться, но спать не стал. Он настороженно прислушивался к тишине леса с пистолетом наготове. Когда, наконец, крот, отдохнувший и посвежевший, проснулся, мистер Крыси сказал: «Отлично. Дай только взглянуть, все ли снаружи спокойно, и в дорогу». Он подобрался к выходу из их убежища и выглянул. До крота донеслось его бормотание. «О-ля-ля! Вот тебе на! На! На что?» Крысе забеспокоился, ничего не понявший крот. «На землю, конечно», — коротко бросил крысе. «Снег идет, просто валит». Крот протиснулся в отверстие рядом с крысе и тоже выглянул наружу. Лес, который еще недавно казался таким страшным, вдруг преобразился. Норы, дупла, ямки и все остальное, что таит мрачную угрозу маленькому путнику, исчезло. Все скрылось под мерцающим сказочным ковром, по которому и ступать-то было жалко. Воздух был словно припудрен. Щеки, казалось, ласково покалывают крошечные иголочки, а черные стволы деревьев ясно вырисовывались в чистом свете, идущем как бы снизу. «Да, ничего не поделаешь», — медленно произнес мистер Крысе. «Придется идти. Не заблудимся, надеюсь. Хотя я не очень точно знаю, где мы находимся. К тому же этот снег сделал все таким незнакомым». И верно. Крот тоже не узнавал вчерашнего леса. Однако они двинулись в путь. Наугад, но решительно. Они шли, крепко обнявшись. Они упорно притворялись, будто узнают каждое встречное дерево. А те глядели на них мрачно и неприветливо. Они здоровались, как со старыми знакомцами, с каждой норкой, с каждым овражком. Они делали вид, что узнают каждый поворот тропинки. Но как они не бодрились, белая одинаковость, перечеркнутая черными стволами, оставалась все такой же незнакомой. Через час, а может и два, кто знает, они усталые, удрученные, потерявшие всякую надежду, плюхнулись на поваленное дерево перевести дух и сообразить, что же им делать дальше. Они просто умирали от усталости. Бока их болели от ушибов и синяков. По пути они проваливались в ямы и промокли насквозь. Снегу навалило столько, что они с трудом выволакивали свои короткие лапки из глубоких сугробов. Деревьев с каждым шагом становилось все больше и больше. Они сдвигались вокруг них незнакомой толпой. Казалось уже, что этому лесу не будет конца. Начала у него тоже нет. И самое ужасное, нет из него никакого выхода. «Мы должны идти», — сказал крысе. «Нельзя терять времени. Попробуем все же выбраться отсюда. Надо что-то делать, иначе замерзнем. Холод страшнее всего. А снегу скоро нападает столько, что мы просто утонем в нем». Он поглядел вокруг, подумал и продолжал. «Слушай, а вот что мне пришло в голову. Видишь, там впереди что-то вроде низинки. Она вся горбатая от холмиков, рытвин, бугорков. Давай спустимся туда и поищем какую-нибудь норку. Щелочку. Пещерку. Главное, чтобы там оказалось сухо и можно было укрыться от ветра и холода. Нам следует передохнуть перед новой попыткой найти выход из леса. Мы же с тобой совсем выбились из сил. А там, глядишь, метель утихнет или еще как-нибудь все образуется». И снова они поднялись и опять побрели по снегу, спускаясь в низину, в надежде отыскать там подходящую норку или хотя бы холмик, за которым можно укрыться от жгучего ветра и снежного вихря. Они шныряли между холмиков и бугорков в поисках какого-нибудь убежища, как вдруг крот споткнулся и шлепнулся в снег. «Ой, моя лапа!» «Завизжал он, моя бедная лапка!» Он сидел в снегу, обхватив заднюю лапку передними, и стонал. «Бедняга!» — склонился над ним мистер Крысе. «Надо же, как тебе не везет сегодня! Покажи лапу!» «Ясно, ты порезался. Погоди, я достану свой платок и перевяжу ее.
Я, наверное, напоролся на сучок или корень, — хныкал крот. Ой!
Слишком уж ровный порез, — заметил крыси, внимательно разглядывая ранку. Никакой это не сучок. Так можно порезаться только острой железкой. Он кое-что прикинул в уме и стал обшаривать ближние холмики.
Интересно. Какого такого интереса ты нашел тут?
От боли крот уже стал просто перепутывать слова.
Какая разница, обо что порезаться, если уж порезался?
Но мистер Крыси, перевязав лапку кроту, больше не обращал на него внимания. Он сосредоточенно копался в снегу. Он его царапал, отгребал, откидывал всеми четырьмя лапами сразу. Крот с недоумением взирал на это, время от времени умоляя: «Крыси! Ну, крыси!
Эй, мистер крыси, хватит, идем!»
Вдруг крыси завопил:
«Ура! И еще громче! Ура! Ура!»
И прямо тут же на снегу пустился в пляс.
«Что ты там раскопал, крыси?» — спросил крот, осторожно баюкая больную лапку.
«Сам посмотри!» — откликнулся довольный крыси, продолжая приплясывать. Крот дохромал до раскопанного места и принялся рассматривать находку крыси.
«Ну, посмотрел, — пожал он плечами. — Ну, вижу. Да я эту штуку 1000 раз видел. Обычное дело, железный скребок для ног. Их прибивают к порогу. С какой стати приплясывать вокруг ненужной железки?
Неужто ты не понимаешь, что это значит для нас, лопух ты эдакий?» — воскликнул крыся в ярости.
«Еще бы не понимать, — отпарировал крот. — Это просто-напросто значит, что некий растяпа посеял посреди темного бора скребок для ног, а невинные путники из-за этого калечат лапы. Безобразие, да и только. Погоди, придем домой, я непременно подам жалобу в этом... Ну, в общем, на него».
«Милый ты мой!» — в отчаянии от его бестолковости воскликнул крыси. «Хватит! Перестань болтать! Дело делай!» И он с таким рвением принялся разбрасывать снег, что снежный вихрь поднялся вокруг него. Ему снова повезло. На этот раз из-под снега показался потертый дверной коврик. «Ну что, съел?» — возликовал крыси.
«Ничего я не съел!» — хмыкнул крот. «Это была истинная правда. Ну, нашел ты еще одну ненужную вещь», — насмешливо продолжал он. «Ну, откопал рваный коврик. Радуйся, пляши. А может, все-таки пойдем домой и не станем тратить время на поиски всякого хлама? Или ты и вправду думаешь, что эту тряпку можно есть, грызун несносный? А то давай сядем на рваный коврик и как на саночках покатим домой, балда восторженная».
«Сам балда», — волновался мистер Крыси. «Неужели этот замечательный коврик ничего, ничегошеньки тебе не говорит?»
«Новое дело. Теперь у него коврики говорят», — раздраженно воскликнул крот. «Хватит чушь молоть. Да ты хоть когда-нибудь слышал разговоры ковриков? Они не такие болтуны, как некоторые. Дверные коврики знают свое место».
«Замолчи, ты пустая голова!» — рассвирепел крыси. «Сейчас же берись за дело! Копай, скреби, рой, швыряй, мети! Раскапывай все сугробы вокруг! Ищи, если хочешь сегодня спать в теплой сухой постели! Здесь наша последняя надежда!» И крыси с жаром накинулся на ближний сугроб, тыкая в него дубинкой и неистово расшвыривая снег. Крот тоже принялся копать, не желая больше раздражать крыси, который наверняка чуть рехнулся. 10 минут они молча трудились. Вдруг кончик дубинки мистера крыси уткнулся во что-то, что отозвалось гулкой пустотой. Он бешено заработал лапами, потом позвал крота на помощь. Теперь они вместе копали изо всех сил. Кроту даже стало казаться, что они не зря это делают, и он не ошибся. Тем, что выглядело обыкновенным сугробом, обнаружилась небольшая крепкая дверца темно-зеленого цвета. Сбоку торчала железная петля дверного звонка, а под ней красовалась медная табличка. При свете луны друзья прочли нацарапанную мелкими буковками надпись: «Мистер Барсук». Крот
так и сел в снег от неожиданности.
«Крыси! Крыси!» — завопил он в восторге. «Ты чудо! Настоящее чудо! Вот ты кто! Теперь я все понял! В твоей голове все это сварилось в тот момент, когда я порезал лапу. Ты увидел ранку, и тотчас твоя волшебная голова скумекала, скребок для ног, и ты раскопал его. Успокоился ли ты на этом? Нет! Кто бы другой, только не ты! Твоя голова продолжала варить без остановки. Дайте только найти дверной коврик, — говорил ты себе, — и все будет окей. И ты, конечно же, коврик нашел. Ты такой умный, крыси! Я полагаю, ты сможешь найти все, что только пожелаешь. Дверь, — сказал ты себе, — будто уже видел ее сквозь снег собственными глазами. И нам ничего другого не оставалось, как найти ее. О таких чудесах я читал в книжках, но в жизни ничего подобного не встречал. Нет, тебе надо жить там, где тебя оценят по-настоящему. Мы недостойны тебя. Мне бы твою голову, крыси.
Боюсь, ты и свою потерял, — сердито оборвал его мистер Крыси. Я подозреваю, что ты, балаболка несносный, готов просидеть на снегу всю ночь. Сейчас же поднимайся, дергай изо всех сил за петлю звонка, а я пока буду стучать в дверь. Крыси буквально обрабатывал дверь своей дубинкой, а крот уцепился за железную петлю звонка и повис на ней, раскачиваясь и дрыгая задними лапами в воздухе. И где-то в самой глубине сугроба едва слышно отозвался колокольчик.